Здравствуйте, дорогие зрители и, я надеюсь, подписчики канала Лазарева тут. Забыла канал, как называется. Я говорю, что надеюсь, что подписчики, потому что как-то странно теперь у нас по-новому работает YouTube. Он реагирует на какие-то наши сигналы зрителей как-то совершенно по-другому, но слава богу, что мы это понимаем. И я стараюсь, чтобы все мои видео посмотрели как можно больше людей. Для этого, пожалуйста, и подпишитесь, и поставьте лайк, и что-то еще, кажется. Да, и пишите комментарии. Вот это самое главное. Фиг с ним, с лайками. Мне очень важны ваши комментарии, потому что по ним я определяю какую-то вот обратную связь, которая нам всем очень нужна. И мои гости сегодня в том числе – это Катерина Катрикадзе. Катя, привет, дорогая.
Привет, привет, Тань.
Потому что, да, потому что мы сидим и разговариваем как бы в какую-то непонятную дырочку, что какие обратные связи, нам не всегда понятно. И, в общем-то, нам довольно сложно это, тем не менее, мы стараемся, не знаю, как-то я всегда очень стараюсь читать всякие комментарии. И поскольку я сейчас все-таки занята больше темой подростковой, и ты знаешь, Катерина, это меня очень отвлекает от повестки сегодняшней. Потому что тема эта вечная какая-то, и очень, тем не менее, она, конечно, в повестку в том числе очень входит, хотя это пока незаметно. Я лично, предваряя наш с тобой разговор, скажу, что я совершенно уверена, что мы сейчас живем немножко не в своем мире, потому что мы живем в чужом мире. Он принадлежит тем людям, которым сейчас по 13, по 14, по 15 и может быть, даже по 10.
Может быть.
Да, вот, а мы должны просто к нему приспосабливаться уже и оставить свои эти вот вечные, не знаю, имперские, не имперские замашки, что мы знаем, как лучше, и типа слушайте нас, и вообще вот это все. А почему-то не допускаем, что они знают, как лучше. Так вот, я, знаешь, чего хочу начать наш с тобой разговор? Я ужасно, мне ужасно интересно спрашивать, помнишь ли ты, каким ты была подростком? Насколько это у тебя покрыто туманом? Какие были вокруг... Ну, то есть туман для меня – это всегда, что мы не хотим. Это было так страшно, что мы даже не хотим об этом вспоминать. И тогда мы напускаем туда чего-нибудь, что вообще ничего не помним. Мне интересно, что за мир был вокруг тебя? Какие это были годы? Какие люди были вокруг тебя? Кто тебя окружал? И какая ты была?
Я помню, кстати, себя подростком, Тань. Я родилась в 84-м году. Соответственно, ну, какие это годы? Это конец... 90-х, да, вот в 99-м мне было 15 лет, то есть я вот на стыке веков как-то взрослела. Ну, ты знаешь, я была уже скучным подростком, потому что я ничего не творила. Ну, то есть вот это все, что делают подростки, вот часто, например, мы обсуждаем 16-летних, 17-летних, и все говорят, нет, ну, надо понять, у них такой возраст, они, конечно, там улетают, и вообще надо делать скидку и так далее. И я, правда, готова делать скидку без вопросов. Я очень современная мать и женщина, но просто про себя я могу сказать, что я была... Ну, я была хорошим подростком, я много думала об учебе, я... Из плохого я курила. Хотя, в принципе, знаешь, если задуматься... Я обнаружила себя в какой-то момент, например, там где-то в подворотне с бутылкой водки. Это было, по-моему, в 15 или 16 лет. Такое тоже, ну, не в 15, в 16 лет. Такое себе позволяло, да, бывало.
Но... что тогда ты называешь, как бы, что ты была нормальным подростком? Что это? С окружающим миром отношения? Кто, какие родители твои были тогда?
Ну, у меня уже, начиная с 15 лет, у меня не было мамы, но были бабушка, дедушка и там папа, хоть он и не жил со мной, но он все равно присутствовал в моей жизни. Я очень классно с ними общалась. У меня не было никакого к ним, значит, чувства неприятия или отторжения или чего-то такого. Я обожала бабушку свою и, в общем, всегда старалась учитывать ее мысли, интересы. Хотя жалко, что их больше нет. Интересно было бы послушать, что они про это думают, и учитывала ли я запросы со стороны бабушки и дедушки. Мне казалось все время, что я вот такая отличница, я такая молодец, я думаю обо всем и о себе, и о них. И, собственно, главное, что меня терзало, это любовь к Леонардо Ди Каприо безответная. Вот с этой проблемой я приходила к своим близким. Я прекрасно помню, Тань, что вышел как раз на мой день рождения, примерно в марте фильм «Титаник», мне исполнилось 15 лет, и мы на него пошли с подружками в Москве, в кинотеатр Пушкинский еще тогда был. Я просто, знаешь, помню это так ярко, как будто вчера. Мы идем с подружками, кинотеатр Пушкинский, в какой-то момент я обнаруживаю себя рыдающей в голос, и потом я подумала, господи, какой стыд, и посмотрела направо-налево, поняла, что все в том же самом состоянии, и с тех пор в течение нескольких месяцев я была буквально влюблена в Леонардо Ди Каприо. Наверное, это стыдно признавать, но я вообще считаю, что надо обо всем говорить. Это я была...
Почему стыдно? Подожди, ну-ка.
Камон, ты влюбился в голливудского актера. Я приходила к маме, я пела песню «My Heart Will Go On». Мама мне говорила, что обязательно найдется молодой человек, который будет такой же симпатичный, как он, но не он. Я говорю, мама, я хочу его, если конкретно. Ну вот так вот, и больше всего меня беспокоило, конечно... что меня не полюбит Леонардо Ди Каприо, потому что я некрасивая и толстая, и вообще нос у меня грузинский. Такие вот у меня были подростковые мучения.
Послушай, а можно еще немножко углубиться? Потому что я, конечно же, знаю вот трагическую твою историю с гибелью мамы. А можно углубиться вообще вот для того возраста, какое было самое... Вот ужасное воспоминание, это может быть и не связано там с этой историей. Вообще самое отвратительное, ужасное. У тебя есть что-то, что ты вот сразу тебе приходит в голову?
Ты знаешь, ну, конечно, это период потери, и весь кошмар, он весь у меня в абсолютном таком черном цвете в голове. И я почему-то вспомнила сейчас эпизод, и о нем, кстати, давно не вспоминала, но он у меня где-то внутри точно был и есть, что вот я иду, и это вот как раз, да, период такой, ну, вскоре после маминой гибели, я иду по переходу в текстильщиках, и я там жила на Волгоградском проспекте, и уже вечер, сумерки, и вообще там не очень приятный район, не знаю, кто бывал, наверняка меня поддержит, я встречаю мужика, который... раскрывает пальто, и он голый. А мне, ну, как бы 15 пока еще лет, и я прихожу в такой ужас, Тань, значит, я... ну, то есть он за мной не побежал, я убежала, и он меня не преследовал.
Им это не надо.
Но, черт возьми, какой кошмар. То есть эта травма... Сейчас, наверное, кто-то скажет... Детка, ну какая травма? Тебе показали пипиську. И чё? Тебя даже не тронули пальцем, некоторые скажут, я уверена. Но до сих пор я это вспоминаю, как... Я рыдала потом весь вечер. Я потом не могла от этого оправиться, не могла по этому переходу идти. Ну, в общем, вот...
Кому-нибудь могла бы... Рассказала тогда об этом маме или кому-то?
Нет, как раз вот эта мама погибла сейчас, и тогда не было, это такое время ужасное, и тогда не было кого-либо, кто мог бы меня выслушать, это, в общем, да и я бы не стала никому говорить. На самом деле, я вспоминаю себя, я очень боюсь, что мои дети тоже так будут себя вести, обожая своих близких, там, бабушку, дедушку, маму до ее смерти, всех, я, тем не менее, огромным количеством вещей не делилась. Хотя казалось бы, что у нас были, ну, суперблизкие отношения. Но были какие-то штуки, которые мне казалось, что не надо. Не надо
рассказывать. Это, слушай, это совершенно нормально для подросткового возраста, потому что ты начинаешь обрастать своим миром. Вот. А что касается вот такой травмы, которая у меня тоже была, вообще вот это удивительно, да, как все так это обесценивают. Ладно, сейчас не будем про Оксимирона опять в который раз, но смысл в том, что у меня такое было, конечно. Это было так страшно, это был такой кошмар, что ноги просто ватные становятся.
Абсолютно.
Почему это сейчас говорит, что ну подумаешь, я не очень понимаю, но знаешь что, я тебе предлагаю сейчас вместе со мной и со всеми зрителями вот как бы представить себе, что на твоем месте там уже ты взрослая, уже ты мать твоих детей, такая, знаешь, которая идет на работу, блин, смотрит в айфон, и тут перед ней мужик вот этот открывает все, и ты ему говоришь, пошел нахер, блин, знаешь, чувак. Единственное, что ты можешь сказать, блин, яйца купить забыла.
Как это в анекдоте.
Да-да-да. Понимаешь, дело в том, что мы в детстве, конечно, все вот этому вот насилию очень... Ну, это очень страшно. А когда мы становимся взрослыми, конечно, это нельзя ни в коем случае обесценивать, но это действительно кажется... Ты понимаешь уже, что происходит с человеком на самом деле, и что это не твои вообще проблемы его.
Да.
Ладно, все, забыли. Чувака того уничтожили, вернулись прямо туда, давали ему по мордасам, сказали, сиди дома, блин, дрочи. Простите, дорогие зрители, мы все понимаем, о чем речь. Причем удивительно, вот, блин, вот все говорят про эту гендерную какую-то, знаешь, почему только девочек, мальчиков тоже. Ну, ты можешь представить себе тетку, которая идет по
метро, да. Ну, это...
мальчику распахивает.
Наверняка теоретически это возможно. И очень многие мальчики действительно подвергаются насилию, сексуализированному и так далее. Просто бывает в тысячу раз реже. Ну, правда. Ну, это... Не
ну, саму ситуацию просто про тетку, которая голая ходит по улице распахивает, но это уже клиника, понимаешь? Скорее всего, это уже как бы это. А вот у мужиков это почему-то считается нормальным. Ладно, не будем сейчас делить на теток и мужиков, тем более в нашем мире, в котором такие разнообразные бывают способы себя проявить. А теперь давай вернемся опять же. Вот и какое-то вот радостное воспоминание. Вот опять же, тоже тот же твой возраст. Когда ты вот такая вся открываешься или там не открываешься кому-то, какое было самое приятное, кроме бутылки водки, с которой ты была, и сигареты в подворотне?
Да.
Ощущение какое-то, состояние, кто там был рядом, кроме Ди Каприо, прости, да.
Слушай, Ди Каприо, вот, к сожалению, так и не явился ко мне, не понимаю, что...
Я тебя разочарую, дорогая, или, может быть, это не разочарую, потому что у меня недавно было интервью, ты знаешь, что Зинаида Пронченко написала книгу про него?
Серьезно?
Да, она написала книгу прямо про него, долго над ней работала и должна была ее издать в Москве, но, к сожалению, ей сказали, что нет бумаги.
А, ну, бывает.
Вот. Поэтому я просто с ней делала это интервью, и ты знаешь, вот она сказала, что он настолько, он вот этот самый полый артист, полый человек, то есть он настолько неинтересный, как бы ничего, настолько, насколько он прекрасен в каждой из своих ролей.
И это совершенно потрясающий актер, конечно. Но, отвечая на твой вопрос, я, вспоминая те времена, всегда, значит, радуюсь от мыслей о Грузии. Ну, то есть я же вообще в Грузии родилась, там выросла. Ну, как выросла? Я до 10 лет жила в Тбилиси, а в 10 лет меня взяли и увезли в Россию, в Москву. Не, в Москве было супер, и я, но я все равно, несмотря на то, что у меня и друзья были, до сих пор моя ближайшая, одна из моих лучших просто... подруг, вот самая для меня дорогая, она в Москве. И есть еще друзья в Москве. Ну, в общем, я имею в виду, что был нормальный, интересный период в России, но, тем не менее, каждый год вот я мечтала, что я вернусь в Тбилиси и проведу летние каникулы в Грузии. И вот про период как раз подростковый, да, вот ровно, да, начиная с 10 лет, с 11 и до, ну, там, какого-то уже взрослого возраста, но весь подростковый период, вот тинейджерский, я жила год в Москве, ну там сколько, 8-9 месяцев в Москве, занимаясь учебой, там позже уже работой, зарабатыванием денег, карьерой и так далее. А думала я все время о том, когда же наступит май, чтобы поехать в Тбилиси. И для меня вот это, знаешь, главное чувство, когда ты, не знаю, наверняка наши зрители это испытывали, знаешь, когда ты прилетаешь в какое-то место, где тебе правда очень хорошо, и ты выходишь из аэропорта, и просто даже воздух ты вдыхаешь, он горячий еще, да, в отличие от московского воздуха, вдыхаешь тбилисский горячий воздух и готов плакать в этот момент. Ну, то есть настолько это гигантское счастье, что... Солнце, абсолютно залитое солнцем страна и залитая любовью для меня, да, там мои родственники, и папа был еще, пока я была подростком, и дедушка, и бабушка, и в общем, короче, Тань, Тбилиси во всех его проявлениях. Для меня в этом возрасте самое главное вообще, к чему я очень стремилась и любила.
Ты сейчас вот говоришь, я аж прям чуть не расплакалась, потому что я вдруг подумала, что когда-нибудь, когда я смогу вернуться в свой родной академгородок, я, наверное, буду плакать.
Конечно, ты будешь плакать. Я, когда вернусь в Москву, я буду плакать точно. То есть еще я миллион раз это представляла, знаешь, как я захожу в свою квартиру, как там я нахожу какие-нибудь вещи своих детей, из которых они выросли 100 тысяч лет назад. Уж не знаю, когда мы вернемся. И меня разрывает, я уже готова разрыдаться. Но когда мы вернемся, я уверена, что будем плакать. Очень многие будут плакать, даже самые стойкие не выдержат. Я уверена.
Ну, пусть это будут, по крайней мере, какие-то слезы, знаешь, очищающие. Слушай, а вот интересно, получается, что ты была тем самым подростком, которого выдернули. Я сейчас делаю программу, называется она «Где я?», про подростков-релокантов, которые уехали вместе с родителями после начала полномасштабного вторжения.
Да, я знаю про эту твою программу.
Да, так ты, получается, была такой же? Ты просто тебя вытащили из твоего этого земли чернозема грузинского и пересадили вот в этот асфальт московский. Как
да.
это было-то вообще? Ничего себе. И ты пошла с ними. Знаешь, мне ужасно. Я всегда, когда с ними разговариваю, я понимаю, что это для них такой стресс. Ну, они еще и не могут, как правило. Хотя нет, многие могут вернуться, да, там. Потому что там украинские дети, и белорусские и русские. Но как будто бы они действительно начинают новую жизнь. Как у тебя-то с этим было?
Было очень трудно, Тань. Мне было просто ужасно, если честно. Я очень любила мой тбилисский двор, хотя теперь уже отсюда, с высоты своих 40 лет, я просто не понимаю, что я там нашла, да, но...
Что там?
Ну,
там все
какие-то друзья какие-то, значит, там были все время игры, мы играли в карты, мы играли в мяч, мы вечно какой-то был экшен, какая-то жизнь. Были дети постарше, которые употребляли наркотики и везде валялись шприцы. Я вообще этого не понимала, не чувствовала, я это не видела просто. То есть, как бы был плохой период, это начало 90-х, это вообще темное время для Грузии. Не было света, не было газа, не было воды, не было еды, не было зарплат. Моя мама работала за $20 в месяц, физик-ядерщик, она разносила газеты по посольствам, в частности, носила в посольство Соединенных Штатов. Ну, просто были такие обстоятельства, невозможно было остаться. Я прекрасно понимаю, почему было принято решение уехать к родственникам в Москву. Но мне было, ну, просто очень плохо. Особенно первый год. Я ненавидела все. Я ненавидела место, где мы жили. Я ненавидела этот район. Я ненавидела просто людей вокруг. И слава богу, у меня была очень мудрая мама. Мы тогда жили в районе Печатники.
Почему она переехала?
Ну, потому что она ей...
Кем она работать стала?
Она начала работать, значит, в компании, которая производила ювелирные изделия. И она продавала физически. То есть она по договоренности заранее звонила. Ее подружка с ней тоже работала. И она в разные компании по Москве ездила и продавала эти ювелирные украшения. Вот, это была абсолютно жуткая работа, она очень уставала, тяжелейшая.
Нет, подожди, я должна тебе сказать тоже всплывшее воспоминание. Это было, когда я была уже в Москве, это тоже какие-то там 90-е. Я заходила в какой-то, спаси, сохрани, не помню, какой-то дом, я шла на Зубовский, там мы снимали, в общем, когда в ОСП-студии, раз в неделю, вот это все. И там перед этим был какой-то дом, в который я когда-то случайно зашла, и там стояла какая-то тетка, вот с этим, знаешь, ну это не дом жилой, в смысле, а какой-то это, но в фойе там стояла женщина, вот у нее вот эти все украшения какие-то лежали. Я не буду говорить, что это была твоя мама, конечно, но это было для меня такое счастье. То есть ты не представляешь, я заходила туда, и мы с ней что-то болтали, я разглядывала. Денег, конечно, ни хрена не было, я копила. Я потом к ней опять заходила. Это было какой-то частью жизни, я тебе клянусь. Вот у меня прям мороз по коже.
Она заработала, на самом деле, довольно неплохие деньги, но по тем временам, конечно, не гигантские, но мы могли снимать квартиру в Печатниках.
Это не про деньги, понимаешь, это про то, вот я тебе говорю, обратную связь сейчас тебе даю, насколько это мне, например, было важно... Почему-то вот такое, какая-то хотя бы радость какая-то посмотреть.
Да,
все
да,
это.
Да, из другого мира, что ли, не знаю. Ну, в общем, но она не в одном месте была, она все время по разным ходила предприятиям, компаниям. Ну, в общем, короче, и я в это время должна была начать учиться в школе. Я помню, она посмотрела, мы с ней вместе посмотрели на школу, которая у нас располагалась буквально под домом. И эта школа была, ну, такой, знаешь, абсолютно классической, невыносимой советской школой, где буллинг был, очевидно, каким-то совсем естественным, ежедневным процессом. Я просто видела... Мы с мамой как раз только переехали туда, в Печатники, мы шли мимо этой школы к остановке автобусной, и я видела своими глазами, как мальчики били, ну, в общем, как-то вот тормошили другого мальчика. Там были трое или двое на одного, не помню точно. Я пришла в абсолютный ужас. Там еще был мат такой страшный, который для меня вообще был, ну, совершенно неорганичным. Я еще тогда не знала, что такое слово «блин». Я помню, как меня это удивило, когда я попала в школу. Я никак не могла понять, что имеется в виду, да, там вот этот возглас. «Блин, где моя там тетрадка?» «Какой блин? А почему?» И в это время я вот увидела такие отношения. Мама моя на это посмотрела, увидела мои круглые глаза и сказала: «Нет, ты здесь учиться не будешь». Мы нашли школу, она нашла школу, где преподавали ее ближайшие друзья, еще из Тбилиси. И я училась в школе в частной, бесплатно, благодаря этим, собственно, друзьям. Но туда надо было ехать 1,5 часа на метро, Тань. Я все свое подростковое вот это время провела в московской подземке. 3 часа в день я проводила в метро. Оно мне снилось. Я его ненавидела. Я просто всем сердцем ненавидела метро. И только впоследствии полюбила, когда поняла, насколько оно классное по сравнению с многими другими. Но в тот период я, в общем, я тебе говорю, я жила в московском метрополитене, да. Но зато школа была супер.
Скажи мне, пожалуйста, вот я сейчас опять же преследую свои собственные цели, но вот как тебе кажется сейчас, как уже взрослой тетеньки, да, там матери двоих детей, что бы тебе тогда помогло смириться с этой ситуацией? Вот какие-то слова, может быть, или действия каких-то других людей?
Не знаю,
Или
знаешь,
как
мне кажется,
бы ты вернуться, например, в Грузию? Вот представь себе, что если бы ты сказал: «Мама, извини, я не могу».
Не, ну я не могла вернуться, я была не в том возрасте. Я могла вернуться позже, наверное. Хотя это, в общем, все было сложно, и я бы не вернулась без ее согласия, она бы никогда это не разрешила. Я, когда была взрослой девочкой, окончив Московский университет, я вернулась. Для меня это было делом принципа, я вернулась. Я там 6 лет прожила, уже во взрослой жизни. Но тогда, вот в эти годы, когда тебе 11, 12, 13 лет, не то чтобы я была каким-то одиноким ребенком, у меня были очень близкие отношения с мамой, я с ней все-все-все обсуждала, и это не помогало. Ну, то есть я все равно не хотела находиться в этом городе, в этой стране. Мне было холодно, мне было зябко, мне не хватало близких друзей, мне не хватало того менталитета, может быть, даже, знаешь, каких-то приколов, которые в Москве просто не понимали. И смешно сказать, в итоге друзья вот из того времени, они вообще со мной не остались. То есть у меня нет никакой связи с этими людьми. Я к ним так стремилась вот из тбилисского детства. Да, и так хотела быть с ними, вот каждое лето к ним бежала, там, летела и так далее, но сейчас я даже не помню, как некоторых из них звали, зовут, а зато московские друзья, не, ну, некоторые из них, по крайней мере, сохранились. Ну, в общем, и никто бы не помог, Тань, ну, ничего бы не помогло. Ну, в смысле, это не происходит от того, что у тебя какая-то неблагополучная семья, как мне кажется. У меня она была вполне благополучная, ну, если не считать некоторых обстоятельств. Ну, короче говоря, просто это непобедимая штука. В тебе есть ощущение, что тебя забрали из твоего гнезда, вот где тебе было хорошо, где ты уже к тому времени справился с миллионом вызовов, тебе уже к тому времени было очень тяжело, но ты добился, например, да, там признания со стороны старших там соседей или детей, которые были авторитетами, они уже как-то тебя приняли, ты уже пробился в этой очень тяжелой для подростка, для ребенка ситуации, ты уже свое место застолбил, понимаешь? И в это время тебе говорят: «Так, а теперь новый вызов у тебя будет, сейчас заново ты будешь все это». И ты думаешь: «Да ну ё-моё, я не хочу заново, хочу там, раз уж я столько сил в это вложила». Вот, мне кажется, что так.
Очень, у меня две мысли по этому поводу. Одна из них то, что когда нас выгнали с телевидения с Мишкой, где-то было под 50, наверное, 40 с чем-то лет, И вот то же самое тебе говорят. Ну все, теперь заново все начинается. Такой, блин, как?
Да.
Это немножко разные вещи, когда тебе 50, и когда тебе там... Но это когда тебе там 10 и 12, все, ты этого все равно не понимаешь. Это твоя жизнь. И вот вторая мысль, которая мне приходит, вот это моя ассоциация, я ужасно рада слышать это от тебя, что действительно это гнездо. Знаешь, такое, в нем палки торчат. Это не гнездышко, которое там... Но ты как-то приспособился, знаешь, между этими палками там как-то вот так вот зажил, и тебя берут, и в другое. И там тебе нужно принять другую форму, другого гнезда. Это вообще не гнездо, а какая-то хрень, потому что там-то это все. Вот, поэтому мне, слушай, мне очень важно то, что ты говоришь, и я просто действительно думаю часто о том, что, чем помочь этим вот людям, которые приходят, вынуждены были прийти в новый незнакомый мир. Ну, это только поддержка, наверное.
Только, ну, просто знать, что вот можно про это поговорить, можно взять за руку, можно поплакать. Вот, ну, как-то, мне кажется, что разговор обязательно должен быть. Постоянно. Постоянно.
Знаешь, у меня еще просто сейчас вот буквально на днях говорила с своей подружкой, которая там тоже, она уехала, она живет во Франции, с двумя девчонками, которые одна постарше подросток, другая помладше подросток. И вот младшая ей сказала, что ну все, я поехала обратно в Россию. И мы с ней сидели, значит, и кумекали, как с этим быть. Ну, в общем, в итоге обе, она первая пришла к выводу, что надо это просто пока оставить. А так, ну окей, тоже, понимаешь, ну это тоже их выбор, но поедет, посмотрит.
Угу. А сколько ей лет?
13.
13? Нет, я бы не отпустила, Тань.
Нет, ну там, понятно, отец.
Ну и что?
Нет, ну понятно, что ее не отпускают, просто давай езжай.
Понятно, я никого... Ты меня правильно, я никого не осуждаю, я наоборот, я прекрасно понимаю, может быть, даже это правильно, позволь.
Ты можешь не отпустить, вот объясни мне, ты еще с этим не столкнулась, тебе старше 10, но в принципе-то...
Ну вот, 10-летний мой ребенок, у него папа в Америке живет. Теоретически я допускаю ситуацию, при которой он мне в 13 лет говорит: мам, ну я поехал в Америку. Ну я ему скажу: милый, ты никуда не поехал. Это ужасно, я знаю. Сейчас это, ну как бы, I'm sorry, я не могу, я сдохну. Вот он уехал, все, меня больше нет, понимаешь?
Ну это же плохо.
Да, это ужасно. У меня вот... я все... Слушай, в голове у меня все сложено правильно. Там и принципы воспитания. Я все знаю, как надо. Вот моя подруга и соседка, которая была у тебя не так давно в эфире, она, значит, с каким она трудом, но как она героически отпускала своего старшего ребенка в Израиль, я это наблюдала. И я все время думала, а ты смогла бы, ты смогла бы? И я все время себе говорю, блин, я бы не смогла, кажется. Вот мне, ну, то есть, будто бы я превращаюсь в своего деда, который был тираном абсолютным, обожаемый дед, любимый, потрясающий. Но он был, вот, ну, он был вот прям такой, знаешь, вот грузинский, ну, по классике все, значит. Села дома, вот это все, вечером не вышло никуда, ну, и так далее. Я все время говорю, что, господи, неужели я превращаюсь в свою дедушку, который меня не выпускал никуда? То есть там я не могла в магазин вечером сходить. Ну, то есть я должна была дома сидеть все время. Потому что девочка, что соседи подумают?
То есть это не безопасность твою, это что соседи подумают? Капец.
Ну, такое, нет, это преподносилось как нечто про безопасность, но...
Естественно, это было про себя. Так, ладно, дед прекрасный, никого не трогаем, всех любим. Ну и что, нет, подожди, я тебя утешу, скорее всего, поскольку ему сейчас еще 10, у тебя еще 3 года, и все изменится, и в тебе изменится, и в нем.
Я надеюсь, я надеюсь.
Да, ну, как изменятся времена, мы не знаем, и не дай бог, блин, нам об этом знать. А теперь, слушай, давай еще немножечко тебя буквально пораспрашиваю. Мне очень интересно, это тот же самый вопрос, который я задавала, похожий твоей и моей подруге Анне Мангайт. А как с идентичностью? Я имею в виду, сейчас вот у тебя была идентичность, тем более такая яркая, грузинская, да, из которой тебя пересадили в другую. А что с твоими детьми? Как ты думаешь, что с ними происходит? У них она есть? и какую идентичность ты им передаешь? Грузинскую ли?
Ну вот Давид, мой старший
Где
сын.
закончилась грузинская идентичность?
Не, мы не то, что заканчиваем, мы туда ездим по возможности, и если бы Тихона впускали без проблем в страну, то ездили бы чаще, но мой муж гражданин Российской Федерации исключительно, а я обладательница двух, гордая обладательница двух паспортов, в частности грузинского, меня-то туда не впустить не могут.
Про некоторые вообще женятся на грузинках, понимаешь, потом они могут въехать в эту страну.
Но нет, он не въездной все равно, то есть его могут не въехать, не пустить, и часто держат на границе, неважно. Короче, грузинская идентичность очень важна для меня, поэтому дети все, они все понимают, что они там на какую-то часть грузины. И они очень любят мою мачеху, их бабушку, соответственно, которая очень о них заботится. И вообще грузинская вот эта штука, она присутствует постоянно у нас дома. Но поскольку язык русский, и они понимают, что, ну, в общем, скорее российская идентичность, она превалирует, и в этой семье тут, ну, как бы с этим не поспоришь, то, наверное, они понимают, что они скорее русские. И в этом нет ничего плохого. Я, ну, в смысле, я не пытаюсь это у них как-то отнять или ограничить это понимание себя. У Давида, как и у Миши, отцы русские. Ну, просто русские и русские. Значит, и да, они понимают, что вот наполовину они грузины, но грузинского они пока не знают. Возможно, когда-нибудь я смогу как-то найти для этого силы и возможность, чтобы, может быть, хотя бы начать какую-то изучать историю, культуру. Может быть, что-то с этим я придумаю, пока же. Ну вот у Давида есть еще этот интересный прикол, который заключается в том, что он родился в Америке, и поэтому он часто путается, он не совсем понимает, он американец, он русский, он что, у него есть американский паспорт. Вот, мы про это говорим, он иногда меня спрашивает, мама, а дальше мы куда поедем? Что мы будем делать? И кто мы вообще? Я ему говорю, милый, ты гражданин двух стран, ты гражданин России, гражданин Соединенных Штатов. Главное, как ты себя чувствуешь, ты говоришь на русском языке. Если ты хочешь себя идентифицировать как русский, это совершенно нормально, давай. И ты можешь сказать, я американец, я русский. Как тебе удобно? Хочешь, говори, я грузин. Хочешь, говори. И смешно, что он пришел в школу в какой-то момент и на одном из занятий вдруг выдал, что I'm a Georgian man. Почему-то. Я не знаю, как это у него вдруг родилось, но он, когда там они выбирали флаги своих стран, а он учится в международной школе, он выбрал грузинский флаг. Вот такой он сделал выбор. Это очень интересно. В целом, это, конечно, тот случай, когда, знаешь, говорят банальную фразу «я гражданин мира», вот Давид кажется ровно такой, потому что у него, особенно после отъезда из Америки, потом, значит, в России 2,5 года, 3. Потом из России в Грузию, потом оттуда в Латвию, потом из Латвии в Нидерланды. И у него, в общем, немножко все смешалось. Но я думаю, что он еще будет мне задавать вопросы более конкретно.
Нет, это вообще вопрос гораздо более поздний, когда мы с этим сталкиваемся. Достаточно того, что они сейчас говорят на каком-то одном языке с тобой, там, и с отцом, и с отцами. А вот этот вопрос, конечно, куда мы поедем дальше, блин, это вообще кошмар, бедный малыш. Ну, это прикольно. Я знаю, что еще вот, я тоже об этом все время думаю, что последнее время, знаешь, когда мне это первый раз пришла в голову эта мысль, когда я поняла, что Антонина, дочь моя младшая, вообще не понимает, что такое география. Я как-то начала с этим сталкиваться, что они все... немножко как будто бы не понимают. То есть как будто вот эти границы географические, точнее, государственные границы, они их как бы... их нету для них. И это совершенно правильно, потому что они живут... им что, знаешь, то есть в компьютерные игры они играют там с чуваком и удивляются, а почему ты спишь? Ну, а потому что он там... А потому что ночь. Вот, поэтому мне кажется, что вот эти вот это тоже мир в этом смысле трещит по швам, потому что кто придумал эти границы и как, для чего они служат, и зачем нам вообще себя
это
ограничивать?
У тебя новый президент Соединенных Штатов, он покажет всем, где границы.
Ну вот.
Мы об этом не говорим.
Да, понимаешь, кому он собирается это показывать? Вот этим молодым ребятам, которые вообще, с которыми они просто вот говорят на разных языках, вот это удивительно, конечно. Старый, ты понимаешь, как старый мир, не дает жить этому новому. Что Путин, что Трамп,
абсолютно.
И старые люди, которые говорят, меня это еще, знаешь, убило, что типа, а мы вот ничего нормально, знаешь, это на уровне, что ничего, ходили в туалет на улице и газеты подтирались, и ничего, нормально выросли. Ну, то есть для меня это риторика вообще уже какая-то, типа, чуваки, ну давайте все так, что ли? Вы не видите, что новый слой вырос травы, которая вообще другая, вы там где-то живете наверху, вы их вообще замечаете? Мне это вообще все очень... Ну ладно. Не буду называть тебе эти триггерящие тебе слова Трамп, Путин и так далее, овальный кабинет.
Могу больше.
Давай, давай еще чуть-чуть вернемся к твоим детям, которые еще пока не подростки, конечно, но то есть вот расскажи мне, ты их перевозила, как они себя чувствовали? Они же маленькие были, да, еще?
Ну, Мишке было, Миша родился в июле 2020 года, соответственно, в марте 2022, сколько ему было, Тань? Полтора? Ну, да. И ему было вообще плевать. Ну, то есть Мишке маленькому все супер. И ему сейчас очень нравится ходить в школу, он говорит на голландском, он делает нам замечания. Когда папа его попытался, Тихон Дзитко попытался в школе поддержать беседу после того, как привел Мишу, собственно, в его класс, а здесь 4 года начинается школа, то есть это, ну, это на самом деле детский сад, то Миша отвел его в сторонку и сказал: «Пап, не надо говорить по-голландски, не надо». Вот. Это Миша, значит, у него все супер. Давид – 10-летний человек, который вообще, мне кажется, растет таким мальчиком-лидером. Я уж не знаю, откуда у него это взялось. Он, шутка, он очень общительный, у него безумное количество друзей. Он хочет быть на виду, его очень хвалят учителя. И я не знаю... Как-то повезло, вот, что Давид не пережил это как-то сложно, всю эту историю. Ему только ужасно не понравилась школа в Тбилиси, где он ходил. Ну, он был, мы были вынуждены его отдать в школу, естественно, потому что мы не понимали, сколько мы там будем оставаться. Это 22-й год, только все начинается, весь этот ужас и кошмар. И мы приезжаем в Тбилиси, я в абсолютном вообще хаосе. Я не, ну, как бы... Надо было, мне казалось, что мы скоро вернемся, ну, что не может это долго длиться, да, как и многим. И я первую попавшуюся школу на русском языке нашла, чтобы Давиду сохранить просто вот пропущенные несколько месяцев, как мне казалось. И отдала ему его в единственную школу на русском языке, которую мы могли себе позволить. И это был такой кошмар. Эта школа, это такой для Давида единственный стресс, который вот он постоянно об этом вспоминает, он все время к этому возвращается. Это была школа, где учительница его там прессовала страшно, ты это не выучил, то не выучил, ты вообще, у тебя что там с головой, и какие-то ужасные были слова говорились Давиду, и, в общем, он там был унижен и оскорблен до глубины души, и вот эти 4 или 5 месяцев, что он там ходил в эту школу, для него такой опыт очень тяжел, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, круто, что он это увидел, что это было так коротко, это не стало травмой, как мне кажется. Но зато он увидел, как бывает, и поэтому он очень ценит ту школу, в которую он ходит сейчас. В общем, Тань, честно, вот я про детские переживания ничего более как бы эмоционального рассказать не могу, потому что, слава богу, у нас как-то это прошло мягко, относительно. У Давида был, как бы, не, как сказать, в начале войны он понял, что, ну, в общем, что убивают людей. Мы еще были в Москве. А еще он услышал, что его бабушка родная, мама его папы, ну, не выходит на связь. Она жила в Ворзеле, который находится совсем недалеко от Бучи, под Москвой, господи, под Киевом, в Киевской области. И мы не могли ее найти 10 дней, и она, ну, просто она была под оккупацией, И Давид знал, что бабушка, вот она непонятно где, и, в общем, а там громыхает война, и рушатся жилые дома, и ракеты. И в результате бабушку, слава богу, нашли волонтеры, вывезли ее, все хорошо. Но я помню, что когда мы выехали из России, то он рисовал постоянно, причем по своей инициативе. Это не, он никого, ни у кого-то подсмотрел, или ему никто это не посоветовал. Он рисовал картинки, где вот украинский флаг, российский флаг, ракеты – что-то такое, и хорошие люди, семья с детьми, и на них летит ракета. И вот такой он со мной про это очень мало говорил, но, судя по его картинкам, он это переживал довольно трудно. Но сейчас он в порядке, слава богу.
А как ты думаешь, а вот когда люди становятся взрослыми, ну вот ты говоришь, что ты училась и подростком, там, и в школе, потом начала работать. Какая у тебя про это мысль? Какая?
Когда мы становимся взрослыми? Ну, наверное, в нормальной жизни нормального человека он взрослеет, когда начинает жить самостоятельно. Мне так кажется. Просто у меня совершенно иной опыт. Я была вынуждена начать жить самостоятельно, не по собственному желанию, слишком рано, пожалуй. Просто обстоятельства так сложились. Но вот я абсолютно убеждена, что когда ты вдруг понимаешь, и, наверное, Давид, и Миша, мои дети, точнее, не наверное, совершенно точно, рано или поздно придут и скажут: «Мам, ну все, ну хватит уже, я поехал». Вот тогда...
Я уверена, что они это скажут.
Нет, ну и более того... несмотря на всю мою еврейскую, потому что у меня еще еврейские корни, и грузинскую, назови это как угодно, сущность, и мою вот эту материнскую опеку, которая немножко иногда через край бьет, я тем не менее понимаю, что дети, ну, лет 18-19 должны бы, пожалуй, ну, идти своим путем.
А если нет? А если они скажут: «Мам...»?
Нет, ну, ничего страшного, да, я не тот человек, который будет выпихивать своего ребенка из квартиры и рассказывать ему, что давай теперь сам зарабатывай. Нет. Я буду только рада в глубине души, если они еще чуть-чуть побудут. Ну, естественно. Нет, я обожаю. Просто, Аня, я такого не испытывала никогда. До тех пор, пока не родились дети, ну, вот первый Давид, я не понимала, что, оказывается, я способна на такие сильные чувства. Обожаю.
Да, ну, хорошо. Ну, я вот все-таки про это взросление. Допускаешь ли ты такую точку зрения сегодня очень распространенную, что некоторые люди не взрослеют и в 40, и в 50, несмотря на то, что живут отдельно? Отдельно, опять же, от кого?
Это смотря, что мы подразумеваем под взрослением. Есть инфантильные люди, их довольно много. Ты их встречаешь регулярно, я уверена, и я их встречаю тоже. На своем пути я встретила, и вот сейчас продолжаю взаимодействовать с целым рядом очень инфантильных людей, безответственных, неспособных на принятие решений. Да, живущих самостоятельно, но живущих как-то странно, неспособных заботиться даже о себе, не говоря уже там о других. Ну, это не значит, что они не взрослые, это значит, что у них такой тип характера, они такие. Вот они вот так выросли. Но при этом я вообще не люблю вот это, знаешь, что... Ой, он все еще ребенок, там... Да все должны нести ответственность за свои дела и за свои действия. А потом, если ты не несешь ответственность за свои дела и свои действия, ты несешь за это ответственность.
Слушай, а вот еще скажи мне, как мать, как женщина... Очень много в последнее время, вот опять же, я это слышу, никто не может, женщины не могут понять, где мужики. Ну, как бы везде одни женщины, понимаешь? Ну, то есть сейчас опять начнутся всякие, возможно, не хочу пустить обвинения, будут что угодно, я просто высказываю свои мысли, куда ты не придешь, или это может быть наш пузырь, понимаешь, или что-то, ну, везде, ну, какая-нибудь группа собирается, ну, тетки. Там психологи какие-нибудь, тетки, еще куда-нибудь поехать там на экскурсию, тетки, где мужики? И что это такое вообще? И что это такое мужики для тебя?
О, какой сложный вопрос. Ну,
Я специально тебя отвлекаю от овального кабинета, где там их точно сейчас не очень много.
слушай, ну, это 100%. Я очень меняла свое представление о мужиках в течение своей жизни. Я помню, что когда я жила в Грузии, в детстве совсем раннем, и потом в течение долгого времени воспринимала мужчину таким сильным, принимающим решения, главным в семье. Это вот мой дедушка. Ну вот он, хозяин дома. Он всем рассказывает, кто куда идет, кто что делает, у кого какая роль. Вот он распределяет.
Все вот слушают, причем.
Все, конечно, слушают, да. Абсолютно. Просто мне очень повезло, что дедушка у меня был добрейшей души, прекрасный, потрясающий, ответственный, благородный рыцарь. И поэтому мы жили не в состоянии абьюза, понимаешь? А вот многие другие... А вот многие другие, я знаю, в той же Грузии, при наличии такого авторитарного мужика в семье, еще и, значит, злющего, пьющего, не знаю, какого-нибудь, испытывают чудовищные вообще унижения, но об этом никто ничего не говорит, потому что не принято. Ну да ладно. Теперь дальше по поводу того, как менялось мое мнение о мужчине. У меня были разные партнеры, скажем. Во-первых, я дважды была замужем до брака с Тихоном. Но до того, как я была замужем, были у меня как-то, ну, я там встречалась с разными людьми. И каждый раз меня поражало, значит, что в Грузии я натыкалась каждый раз на людей, на мужчин, которые вот тоже, значит, старались меня поработить, надо было им как-то слушаться их и так далее. Мне хватало своего дедушки, которого я слушалась очень долго. Я с какого-то такого перепугу должна была слушаться, значит,
как постороннего мужчины.
Постороннего человека, который почему-то считает, что он умнее меня или лучше меня. В общем. И вот я все время на них натыкалась, и это были шишки, которые я набивала, они никуда не делись. Мне все время казалось, что, значит, у меня судьба, что ли, такая, я обязательно должна вступать в отношения с мужчинами, которые рано или поздно, быстрее или медленнее, но все равно придут к ситуации, когда мне будет сказано: 8 вечера, детка, ты где? Домой пошла. А я говорю: а я работаю. Не-не-не, хватит. Значит, мне там все равно, что ты там снимаешь, репортаж у тебя, встреча у тебя, не знаю, летучка. Вышла с работы домой.
То есть подчинить тебя.
Полное подчинение. То есть это как бы естественный... Конечно, не все в Грузии такие, я хочу оговориться, Тань. Но мне вот как-то все время удавалось натыкаться на вот такие типажи очень сильных мужчин и мужчин, которые считали, что они превалируют над женщиной. Мужчин, выросших в традиционалистских таких, знаешь, семьях, где это было естественно. Я тоже в такой, примерно такой выросла, но я не собиралась подчиняться. И моя мама, кстати, постоянно тоже ссорилась с дедушкой ровно в этом направлении, да, вот из-за этих вещей, что я не буду подчиняться, я сама принимаю решение. Короче.
Ну, и когда ты поняла, что это вот они, что... И мне ужасно это интересно, потому что я обожаю, когда понимать вдруг щелчок, когда твои шишки превращаются в опыт. И ты говоришь: а нет, все, это уже, я уже так больше делать не буду.
Ты знаешь, что? Очень помогло, что я много, ну, я много где бывала, я много где жила. В Москве у меня не было удачного опыта отношений, к сожалению. У меня было несколько молодых людей, несколько, ну, не, временных каких-то, очень коротких историй, романов. Все они были какие-то не то чтобы успешные, но, по крайней мере, благодаря вот этим отношениям и этим маленьким романам я поняла, что, в принципе, можно по-другому. Что, ну, московские мои мужчины не были воспитаны в этих паттернах. Они не понимали, что они могут мне сказать: домой пошла. То есть этого даже в голову, ну, не приходило подобное. Ну, по крайней мере, тем, кого я знала и с кем я встречалась. А когда я уже, ну, потом я вышла замуж по возвращении в Грузию, неважно, это был не очень удачный мой тоже опыт, потому что мы очень разные были, и как-то, в общем, коротко продлился этот брак, но тоже была попытка мной руководить. Я, значит, наступила опять на те же грабли, то есть снова: это не говори, это не делай. Ну, то есть, приходи домой. И все время контроль, постоянно контроль, 24 на 7, Тань. И я все, как я могла умудриться? Причем молодой человек, мой первый муж, он был абсолютно русским. Ну, просто из Москвы. И вот, ну вот я вот так наткнулась на те же самые проблемы, ту же самую боль на самом деле, которую я испытывала в подростковом возрасте. Здесь, ну вот так вышло. Но мы быстро развелись. No hard feelings, никаких. У меня прекрасные отношения со своим первым мужем. Но вот когда я переехала в Америку, все изменилось финально. То есть я уже оформила для себя какое-то четкое понимание о том, какую роль играет женщина, какую роль играет мужчина. Финально в Соединенных Штатах я даже обалдела, и скажу тебе абсолютно откровенно, мне было не совсем легко принять эту новую реальность, при которой мы на равных. То есть
Офигеть, да.
я при всем...
И не умела, потому что...
Ну, то есть, с одной стороны, да, как бы я вроде как не до конца до этого доросла, не до конца это продумала, проговорила с собой и так далее. С другой стороны, возможно, все-таки какие-то вещи, пришедшие из грузинского детства, из грузинских традиций, для меня были важны, как выясняется. Например, что мужик должен оплатить ужин. А если он не оплатил ужин, то значит, он какое-то говно. И когда я встретилась с Тишей в Нью-Йорке, с Тихоном Дедко, с моим мужем нынешним. А он просто, ну, он ну, по-настоящему современный чувак. Ну, то есть он реально считает, что мы делим ответственность, мы вместе решаем. Там, у меня такой же голос, как у него, нет никакой разницы. Точно так же я могу заплатить за ужин, и он может заплатить за ужин. А можем скинуться, да, зависит от обстоятельств. И это не стыдно, это нормальная штука. Но я долго душ, он жмот просто. Ну что за вообще? Как бы денег ему жалко, понимаешь? А как выяснилось, у него просто по-другому устроен мозг. Это в этом, в его голове нет разницы. А я ему все время говорила: «Тиша, я девочка, я принцесса, меня так воспитали, надо обо мне все время заботиться». Он понимает, что надо заботиться. Но он также считает, что, наверное, где-то в глубине души он считает, что он больше заботится обо мне, чем я о нем. Но в целом он ждет от меня тоже каких-то там, да, вещей, которые докажут, что мы одинаково вкладываемся в эти отношения. Я этому научилась вместе с ним в итоге. То есть вот прям я стопроцентно поняла, что означают отношения, здоровые, нормальные отношения мужчины и женщины, а также что собой представляет мужчина и почему мужчина не равно тиран, диктатор, чувак с плеткой, который тебя заставляет делать то, чего ты не хочешь. Так не должно быть и так может не быть. И вот, наконец-то, так не есть, слава богу. Не знаю,
Слушай,
ответила ли я на твой вопрос, я что-то
нет, ну
путаю.
уже вообще неважно, вопросы не важны. Слушай, ну скажи, считаешь ли ты, что мы этому действительно все должны учиться? Я вот тебя сейчас слушаю, просто мед на сердце. Потому что действительно мы, ну, нас учили, нас не учили этому. Я прекрасно понимаю, что Тиша, он вырос как бы в такой семье, я знаю, в какой он семье вырос, да, мы с тобой знаем. И это понятно, что он там, они все эти братья, они уникальные, воспитанные в чем-то новом, то есть как бы, как будто бы они немножечко раньше своего времени. Но мы-то все остальные-то, мы-то воспитаны дедами, которыми сидит там. То есть на этому всему тоже нужно учиться.
Ну, пожалуй, что да. Но вот
Да.
для меня это была борьба с собой. Как ему пришлось принять некоторые вещи, которые для меня были принципиальны, так и мне. И с одной стороны, я была страшно этим довольна, что вот я наконец-то состою в отношениях, где мне правда есть что сказать, и где я действительно на равных с ним. То есть это не игра, это не просто бла-бла, это правда происходит вот именно так, а не иначе. А с другой стороны, как-то хочется, ой, а что это я? А это я должна сделать? А почему? А где мои цветы? А где мои? А вот, а что? А почему я должна платить за этот кофе? Заплати. И как бы, понимаешь? Просто пример с оплатой ужина, условно говоря, он просто наиболее яркий и наиболее показательный. Но это на самом деле мелочь по сравнению с целым рядом вещей, где ты ожидаешь от мужчины определенного поведения, потому что ты слабый пол. Понимаешь?
Блин.
И
То
вот
есть
как бы, то есть я всю жизнь доказываю, что я не слабый пол, что это чушь собачья, а потом вдруг, знаешь, о, а я хочу, а вот здесь я,
а
пожалуйста,
тут я слабый.
я хочу
Вот
быть
тут.
слабой. Я буду девочкой. И когда ты вдруг это в себе осознаешь, что в тебе вот это столкновение, оказывается, существует при всей твоей продвинутости, при всей твоей самостоятельности, girl power, ты считаешь себя феминисткой. Но иногда вдруг это вот в этих отношениях у меня проявилось. Это проявляется иногда. Вот у меня проявилось именно с Тихоном. И он меня научил, что если уж ты вот на той стороне развития цивилизационного, то давай полностью это делать, а не мухлевать, да, чтобы там не было no cheating, как сказал бы мой сын Давид.
Да, я согласна с тобой полностью, все прям поддерживаю, но как же это больно как отказываться от своих кусков. Это твоя часть твоей нашей с тобой идентичности. Мы хотим цветочки.
Нет, он мне
У нас...
приносит цветочки в итоге. То есть мы как-то хотим. Нет, цветочки на месте, Тань. Но это в итоге как-то сошлось гармоничную жизнь, нормальную, человеческую, где.
Я не собираюсь сейчас обсуждать твою гармоничную или негармоничную жизнь с Тихоном, да.
Я имею в виду уже жизнь, ну, как бы жизнь мою, я имею в виду. Я и то, и другое совмещаю, где я совмещаю там процесс принятия решений с некоторым баловством, скажем, женским.
И да, и как бы четко договариваешься и произносишь там ртом или не знаю как еще, что вот это вот мне важно, вот это мне... Ну, то есть вот это мне важно.
Да,
И
да.
когда тебе человек говорит, а мне вот это важно, ты ему не вправе сказать, а мне не важно. Ты говоришь, а, хорошо.
Да, 100%.
Господи, как трудно жить, Екатерина.
Тань, не говори.
Все, тебя отпускаю. Единственное, знаешь, вот все напоследок точно. Давай вернемся из тебя вот такой вот феминистки, прожившей такую жизнь, получивший такой многообразный опыт, вернись к той девочке и скажи ей что-нибудь.
Я бы девочке сказала, держись, будет трудно, но будет много счастья. А еще вот я бы, наверное, себе посоветовала вот той 15-летней меньше доверять всяким мудакам. И если ты видишь мудака, если мудак выглядит как мудак, если он звучит как мудак, и если он во всех своих проявлениях мудак, то, скорее всего, он мудак. И не надо думать, что это не так. И не надо искать хоть какие-нибудь детали, указывающие на то, что на самом-то деле это классный принц на белом коне. Нет. Вот если бы сказала себе тогда, я бы сэкономила очень много времени.
Но не
Понимаешь?
получила бы того опыта, который у тебя
Возможно.
теперь.
Возможно.
Спасибо тебе, дорогая моя.
Таня,
Я
с удовольствием.
беги в свои обратно ады, в которые ты погружаешься на работе. И, конечно, обнимай Тихона и детей. И, в общем, я тебя очень люблю. Все хорошо.
Взаимно, взаимно. А пока.
И я бы вот еще возвращаясь к тому, что мы могли бы сказать себе в детстве, даже не в подростковом возрасте, а в детстве, еще бы добавила доверять своей интуиции. Потому что очень много чего на нас вот так вот сверху говорят, нет, 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 но что-то внутри всегда говорит тебе «да». И вот этот слабый голос очень важно услышать. А еще очень важно поставить лайк этому видео. И напишите, пожалуйста, какой-нибудь комментарий, что вы чувствовали, когда смотрели его. Спасибо вам. До встречи через неделю.